Глава 5. Интервью с создателем. Несмотря на то, что я был потрясен, потребовалось всего 2 или 3 секунды, чтобы вспомнить это имя. Скорее всего, потому что я слышал его совсем недавно. По словам маляра номер 2, Сэмюэл Лэндри распорядился выкрасить длинный темный коридор, ведущий к моему офису, в устрично-белый цвет. Это Лэндри был владельцем Full Wilder Билдинга. Внезапно мне в голову пришла безумная мысль, но ее очевидное безумие ничуть и не затуманило неожиданный всплеск надежды, сопровождавший ее. Говорят, кто говорит, неизвестно, но говорят, что для каждого человека на лике Земли существует двойник. Может быть, Лэндри был моим двойником. Может быть, мы были идентичными двойниками, не связанными друг с другом родственными узами, родившимися от разных родителей лет на 10 или 15 раньше или позже друг друга. Эта мысль никак не могла объяснить остальные странности, происшедшие со мной сегодня, но, по крайней мере, за нее следовало держаться, черт побери. «Чем могу помочь, мистер Лэндри?» — спросил я. Несмотря на все усилия, мне не удалось говорить спокойно. «Если вы зашли сюда относительно аренды помещения, то вам придется подождать 1 или 2. За это время я разберусь с делами. Оказалось, что у моей секретарши неотложные дела дома. В Армпите, Айдахо». Лэндри не обратил абсолютно никакого внимания на эту слабую попытку с моей стороны изменить тему разговора. «Да», — произнес он задумчиво, — «это, наверное, самый худший из всех плохих дней. И все из-за меня. Извини, Клайд, искренне прошу тебя. Когда я встретился с тобой лицом к лицу, это было не совсем то, что я ожидал. Не совсем. Начать с того, что ты понравился мне гораздо больше. Однако теперь назад дороги нет». И он глубоко вздохнул. Его слова совсем мне не понравились. «Что вы имеете в виду?» Мой голос дрожал еще больше прежнего, и отблеск надежды угасал. Причиной, судя по всему, был недостаток кислорода в том, что раньше служил мне мозгом. Он ответил не сразу. Сначала наклонился и взялся за ручку тонкого кожаного кейса, стоявшего прислоненным к передней ножке кресла для посетителей. На кейсе были вытеснены инициалы SDL, и поэтому я сделал вывод, что мой странный посетитель принес его с собой. Отсюда нетрудно догадаться, что я недаром завоевал звание лучшего частного детектива в 1934 и 1935 годах. Мне еще никогда не приходилось видеть такого кейса. Он был слишком маленьким и тонким, чтобы называться портфелем, и застегивался не пряжками и ремнями, а молнией. Да и подобной молнии я никогда не видел, пришло мне в голову. Ее зубцы были крошечными и вовсе не походили на металлические. Однако с кейса Лэндри странности только начались. Даже не принимая во внимание то обстоятельство, что Лэндри невероятно походил на меня, сходство старшего брата с младшим, он отнюдь не напоминал тех бизнесменов, которых мне приходилось встречать раньше. И уж, конечно, резко отличался от таких богатых, что могут владеть Full Wilder Билдингом. Согласен, это не Риц, но расположен в центре Лос-Анджелеса. А мой клиент, если он хотел стать моим клиентом, выглядел как бедный фермер в удачный для него день, когда ему удалось принять ванну и побриться. Во-первых, на нем были синие джинсы, а на ногах кеды. Вот только они не походили на те кеды, которые мне доводилось видеть раньше. Это были высокие спортивные ботинки. Говоря по правде, они больше смахивали на те, что носит Борис Карлов, когда одевается под Франкенштейна. И если вы думаете, что они были из брезента, я готов съесть свою любимую шляпу. По сторонам ботинок красными буквами необычным шрифтом было написано слово, похожее на название блюда в китайском ресторане, торгующем на вынос. «Рибок». Я взглянул на бивар, еще недавно покрытый множеством телефонных номеров, и внезапно понял, что не помню номера Мэйвис Уэлт, хотя звонил по нему 1 000 000 раз только прошлой зимой. Чувство страха усилилось. «Мистер», — сказал я, — «мне бы хотелось, чтобы вы изложили дело, по которому пришли и отправились дальше. Впрочем, почему бы вам не уйти отсюда, даже не излагая своей проблемы?» Он улыбнулся. как мне показалось, устала. Это тоже выглядело чем-то необычным. Лицо человека в обыкновенно белой рубашке с открытым воротом выглядело ужасно усталым и, к тому же, ужасно печальным. По нему было видно, что тот, кому оно принадлежало, повидал такое, о чем я и не догадываюсь. Я почувствовал какое-то смутное сострадание к моему посетителю, однако его по-прежнему затмевал страх. Страх и ярость. Потому что это было и мое лицо, и этот подонок сделал все, чтобы так износить его. «Извини, Клайд», — сказал он. «Ничего не выйдет». Он положил руку на застежку своего кейса с узенькой хитроумной молнией. Тут я подумал, что мне совсем не хочется, чтобы Ландри открыл свой кейс. С намерением остановить его я сказал: «Вы всегда навещаете своих съемщиков офисов в одежде разорившегося фермера, зарабатывающего на жизнь выращиванием капусты. Вы что, один из эксцентричных миллионеров?» «В том, что я эксцентричен, ты ничуть не ошибся», — кивнул он. «И не пытайся тянуть время, Клайд, это ничуть тебе не поможет». «Откуда у вас взялась такая мы...» И тут он сказал то, чего я боялся, погасив тем самым мою последнюю надежду. «Мне знакомы все твои мысли, Клайд. В конце концов, я — это ты». Я облизнул губы и заставил себя заговорить о чем угодно, лишь бы не видеть, как он открывает молнию на своем странном кейсе. Все что угодно. Мне удалось выдавить из себя хриплым голосом фразу, но, по крайней мере, я сумел произнести ее. «Да, я заметил сходство. Правда, запах одеколона показался мне незнакомым. Я-то пользуюсь Олд Спайсом, понимаете?» Он ухватился большим и указательным пальцами за ушко молнии, но все-таки не открыл ее. Пока. «Но тебе нравится этот запах?» — произнес он с полной уверенностью. «И ты стал бы пользоваться этим одеколоном, если бы мог купить его в аптеке Рексал на углу, верно? К сожалению, ты не сможешь сделать этого. Одеколон называется Арамис, и его изобретут только через 40 лет». Он посмотрел на свою странную, безобразную баскетбольную обувь и добавил: «Как и мои кроссовки». «Вы чертовски убедительно врете». «Да, пожалуй, черт действительно имеет к этому какое-то отношение», — согласился Ландри, даже не улыбнувшись. «Откуда вы взялись?» «Я думал, ты знаешь». Ландри потянул застежку на молнии, и я увидел внутри кейса прямоугольное устройство из какого-то гладкого пластика. Оно было такого же цвета, каким станет коридор 7-го этажа к заходу солнца. Я никогда не видел ничего подобного. На устройстве не было названия фирмы, только виднелось что-то похожее на номер серии — Т-1000. Ландри достал устройство из кейса, предназначенного для его переноски, большими пальцами откинул застежки по сторонам и поднял крышку, укрепленную на шарнирах. Я увидел нечто, напоминающее телеэкран в фильме о Баке Роджере. «Я прибыл из будущего», — пояснил Ландри. «Точно как в научно-фантастических журналах». «Скорее, с психиатрической лечебницы в Санни-Ленце», — буркнул я. «Но все-таки не совсем как в дешевых фантастических журналах», — продолжал он, не обращая внимания на мои слова. «Нет, не совсем». Ландри нажал на кнопку сбоку. Изнутри устройства донесся стрекочущий звук, за которым последовал короткий свистящий писк. Устройство на коленях Ландри походило на какую-то странную машинку для стенографии, и мне пришла в голову мысль, что я недалек от истины. «Как звали твоего отца, Клайд?» Он внимательно посмотрел на меня. Мы на мгновение встретились с ним взглядами. Я старался не облизывать губы. В комнате по-прежнему было темно, солнце все еще скрывалось за облаком, которого я даже не заметил, когда вышел из дома на улицу. Лицо Ландри, казалось, плавало в сумраке, подобно старому сморщенному воздушному шару. «А какое это имеет отношение к цене огурцов в Монровии?» — спросил я. «Значит, не знаешь, правда?» «Знаю, конечно», — ответил я. «Просто я не мог произнести его, вот и все. Оно застряло на кончике языка, как и номер телефона Мэйвис Уэлт, Беверли и еще какие-то цифры». «Ну хорошо. А имя твоей матери?» прекратите эти игры. Ладно, вот легкий вопрос. В какой средней школе ты учился? Каждый энергичный американский мужчина помнит, какую он школу закончил, верно? Или первую девушку, отдавшуюся ему, и город, в котором он вырос? Ты вырос в Сан-Луи-Обиспо? Я открыл было рот, но и на этот раз не смог ничего произнести. Может быть, в Кармеле? Это казалось похожим на правду. Но затем я понял, что это совсем не так. У меня кружилась голова. А может быть, в Дасти-Боттон, штат Нью-Мексико? «Прекратите эти глупости!» — крикнул я. «Ты помнишь? Помнишь?» «Да, это был...» Он наклонился и нажал на клавиши своей странной стенографической машинки. «Вот, родился и вырос Сан-Диего!» Он поставил машинку на мой стол и повернул ее так, что я смог прочитать слова, плавающие в окошке над клавиатурой. «Родился и вырос в Сан-Диего». Я сосредоточился на слове, вытесненном на окружающее окошко пластиковой рамки. «Что такое ташиба?» — спросил я. «Блюдо, которое подают, когда ты заказываешь на ужин рибок?» «Это японская электронная компания». Я сухо засмеялся. «Кого вы пытаетесь обмануть, мистер? Японцы не могут сделать и заводной игрушки, непременно вставят пружину вверх ногами». «Только не теперь», — заметил он. «И говоря «теперь», Клайд, что мы имеем в виду? Что значит «теперь»? Какой сейчас год?»
1938-й», — ответил я, затем поднял наполовину онемевшую руку к лицу и вытер губы. «Одну минуту, 1939-й».
«Может быть, даже 1940-й? Я прав?» Я промолчал, но почувствовал, как запылало мое лицо. «Не расстраивайся, Клайд. Ты не знаешь этого, потому что это и мне неизвестно. В отношении времени я всегда чувствовал себя неопределенно. Отрезок его, к которому я стремился, вообще-то больше походил на ощущение. Его можно назвать «американское время Чандлера», если хочешь. Чандлер полностью удовлетворял большинство моих читателей. Да и с точки зрения редактирования все было гораздо проще, потому что невозможно точно определить ход времени». «Разве ты не заметил, как часто говоришь «в течение большего числа лет, чем помню» или «прошло больше времени, чем мне хотелось бы»?»
«Нет, откровенно говоря, я не обращал на это внимания», — сказал я.
Однако теперь, когда он упомянул время, я вспомнил, что все-таки замечал это. И потому подумал о газете «Лос-Анджелес Таймс». Я читал ее каждый день, но вот какой это был день? По самой газете не определишь, потому что в заголовке никогда не было даты, только девиз «Лучшая газета Америки в лучшем американском городе». «Ты говоришь так потому, что в этом мире время вообще-то не проходит. Это является...» Он замолчал, а потом улыбнулся. Было страшно смотреть на него, на его улыбку, полную тоски и странной жалости. «Это является одной из его привлекательных сторон». Закончил он наконец. Пусть я был испуган, но меня никогда не охватывал страх, когда требовалось проявить мужество, и сейчас был как раз один из таких моментов.
«Объясните мне, что здесь происходит, черт побери!»
«Хорошо. Ты уже начинаешь понимать, Клайд, правда?»
«Пожалуй. Я не знаю имени моего отца или имени матери, или имя первой девушки, с которой я был в постели, потому что вы не знаете их, правильно?»
Он кивнул, улыбаясь подобно учителю, ученик которого нарушил все правила логики, совершил неожиданный скачок и против всех ожиданий получил правильный ответ. Но его глаза все еще были полны этого ужасного сочувствия. «И когда вы написали Сан-Диего на экране своего устройства, в тот же момент эта мысль пришла и мне в голову». Он ободряюще кивнул мне. «Вам принадлежит не только Фуллуайдер Билдинг, правда?» Я судорожно сглотнул, пытаясь избавиться от комка в горле. «Вам принадлежит все». Но Ландри только покачал головой. «Нет, не все. Всего лишь Лос-Анджелес и его окрестности. Я имею в виду Лос-Анджелес в квазивременном понимании».
«Чепуха»,
— сказал я, но шепотом. «Видишь картину на стене слева от двери, Клайд?» Я посмотрел на нее, хотя в этом не было надобности, На ней был изображен Вашингтон, переправляющийся через реку Делавэр. Висела она здесь в течение большего числа лет, чем я это помню. Ландри снова положил свою пластиковую стенографическую машинку из фильма Бака Роджера на колени и склонился над ней. «Не надо!» — крикнул я и попытался дотянуться до него. Безуспешно. Мои руки, казалось, лишились сил, и я не мог заставить их двигаться. Меня охватила какая-то апатия, бессилие, словно я потерял 3 пинты крови и с каждой минутой терял все больше. Он снова нажал на клавиши, затем повернул машинку ко мне, чтобы я мог прочесть слова в окошке. Они гласили: «На стене слева от двери, ведущей в комнату, где сидит М. Кэнди, висит портрет нашего почтенного вождя, но всегда чуть криво. Таким образом, я сохраню его в перспективе». Я снова посмотрел на картину. Джордж Вашингтон исчез, а на его месте появилась фотография Франклина Рузвельта. Он улыбался, держа во рту мундштук, торчавший под строго определенным углом. Его сторонники считали это элегантным, а противники — высокомерным. Фотография висела чуть криво. «Чтобы сделать это, мне не нужно особое устройство», — пояснил Ландри. Его голос звучал чуть смущенно, словно я обвинил его в чем-то. «Я могу добиться этого путем простой концентрации воли. Ты ведь видел, как исчезли телефонные номера с твоего бивара? Но с устройством все-таки легче. Наверное, потому что я привык записывать свои мысли, а потом редактировать их. Между прочим, редактировать и затем заново переписывать фразы — самая увлекательная часть работы, потому что именно здесь ты вносишь окончательные изменения. Обычно небольшие, но нередко критически важные, и вся картина обретает тот вид, в котором книга попадет к читателям». Я посмотрел на Ландри, и когда заговорил, мой голос звучал словно мертвый. «Вы придумали меня». Я посмотрел на Ландри, и когда заговорил, мой голос звучал словно мертвый. «Вы придумали меня, правда?» Он кивнул. На его лице появилось странно пристыженное выражение, как будто он сделал нечто постыдное. «Когда?» — спросил я и надсадно рассмеялся. «Или это и есть самый важный вопрос?» «Я не знаю, является он важным или нет», — заметил он. «И, по-моему, любой писатель скажет тебе то же самое. Это случилось не сразу, в этом я убежден. Это был постепенно развивающийся процесс. Сначала ты появился у меня в Алом городе, но я написал его еще в 1977 году, и с тех пор ты заметно изменился».
1977 год, — подумал я. Действительно, год Бака Роджера. Я не хотел верить, что все происходит на самом деле, предпочитал считать происходящее сном. Как ни странно, этому препятствовал запах его одеколона. Знакомый запах, который, тем не менее, я не нюхал никогда в жизни. Да и как я мог его нюхать? Ведь Арамис такой же незнакомый для меня, как и Ташиба. Тем временем он продолжал. «Ты стал более сложным и интересным. Сначала твой образ был плоским, даже одномерным». Он откашлялся и на мгновение улыбнулся, глядя на свои руки. «Как мне не повезло!» Он поморщился, почувствовав в моем голосе гнев, но заставил себя, несмотря на это, поднять голову. «Последняя книга, где героем был ты, как похожа на падшего ангела. Я начал ее в 1990 году, но чтобы закончить, мне потребовалось почти 3 года. Я проработал до 1993-го. За это время у меня возникло немало проблем, зато жизнь была весьма интересной». Эти слова прозвучали у него с неприятной горечью. «Писатели не создают свои лучшие произведения, когда им живется интересно, Клайд. Поверь мне на слово». Я взглянул на его мешковатую одежду, висящую на нем как на бродяге, и решил, что в этом он прав. «Может быть, из-за этого вы все так перепутали теперь», — сказал я. «Это сообщение относительно лотереи и 40 000 долларов было пустой болтовнёй. К югу от границы выигрыши выплачиваются только в песо». «Я знал это», — заметил он мягко. «Не могу сказать, что время от времени не допускаю ошибок.
Возможно, я и являюсь чем-то вроде создателя в этом мире или для этого мира, но в своем собственном мире я самый обычный человек. Но когда я все-таки допускаю ошибки, ты и другие действующие лица никогда об этом не догадываются, Клайд, потому что эти ошибки и промахи в последовательности изложения составляют часть вашей жизни. Да, Пиори лгал тебе. Я знал это и хотел, чтобы и ты об этом догадался».
«Почему?»
Он пожал плечами, снова со смущенной улыбкой, словно немного пристыженный. «Это было нужно, чтобы ты хоть немного подготовился к моему появлению. Именно поэтому все и было сделано, начиная с Демиков. Мне не хотелось слишком уж пугать тебя. Любой опытный частный детектив всегда замечает, говорит правду человек, сидящий в кресле посетителя, или лжет. А вот догадаться, когда клиент говорит правду, но при этом намеренно что-то скрывает, тут требуется особый талант. Я сомневаюсь, что даже гениальные частные детективы способны постоянно это обнаруживать. Возможно, я догадывался об этом, потому что Ландри мыслил параллельно со мной. Но я понял, что кое-что он скрывал от меня. Вопрос заключался лишь в одном — спросить его об этом или нет». Остановил меня, однако, внезапный, ужасный проблеск интуиции, появившийся ниоткуда, подобно призраку, что сочится из стены дома, населенного привидениями. Он имел отношение к Демикам. Прошлым вечером они вели себя так спокойно и тихо, по той причине, что мертвецы не увлекаются семейными ссорами. Это одно из нерушимых правил, подобно тому, которое гласит, что игральные кости всегда падают вниз». Вы всегда можете рассчитывать на это при любых обстоятельствах. Почти с самого первого момента, когда я познакомился с Джорджем Демиком, я почувствовал, что под его учтивостью и воспитанностью, так и бросающихся в глаза, скрывается неистовая ярость. А за прелестным лицом и веселым поведением Глоры Демик где-то в тени прячется стерва с острыми когтями и зубами, постоянно готовая пустить их в дело. Своими манерами они слишком уж напоминали персонажей Коула Портера, если вы понимаете, что я имею в виду. Теперь я был почему-то уверен, что Джордж, наконец, не выдержал и убил свою жену, а за компанию и постоянно гавкающего валийского корги. Глория усилиями Джорджа сидит сейчас, наверное, в углу ванной комнаты между душем и унитазом, с почерневшим лицом, выпученными глазами, напоминающими старые потертые мраморные шарики, с языком, высовывающимся меж синих губ. На ее коленях — голова собаки, проволока от занавески туго обмотана вокруг собачьей шеи, визгливый пес замолчал навсегда. А Джордж, он валяется мертвый на кровати, на тумбочке рядом бутылочка Веропала, принадлежавшая Глории и теперь пустая. Больше не будет вечеринок, танцев под джазовую музыку в Ал-Арифе, увлекательных рассказов об убийствах в высшем обществе в Палм-Дезерт или Беверли-Глен. Сейчас их тела остывали, притягивая к себе мух, бледнее под слоем модного загара, приобретенного в плавательных бассейнах. Джордж и Глория Демик умерли внутри странной машинки этого человека, в его воображении. «Вам не удалось напугать меня», — сказал я, — и тут же подумал, а вдруг ему удастся сделать это как следует? Задайте себе вопрос, как подготовить человека к предстоящей встрече с Создателем? Готов побиться об заклад, что даже Моисей вспотел от волнения, когда увидел, что куст начинает светиться. А ведь я всего лишь частный детектив, работающий за $40 в день плюс компенсация расходов. Как похоже на падшего ангела, это была повесть про Мэвис Уэлт. Само имя Мэвис Уэлт я позаимствовал из романа «Маленькая сестра», написанного Реймондом Чандлером. Он посмотрел на меня с тревожной неуверенностью, в которой скрывался намек на вину. Этим я хотел отдать дань своего восхищения мастерством этого писателя. «Браво», — сказал я, — «но это имя мне не знакомо». «Разумеется. В твоем мире, который является моим вариантом Лос-Анджелеса, конечно, Чандлера никогда не существовало. Тем не менее, я использовал самые разные имена из его книг в своих. Fulwilder Building, где был офис Филиппа Марлоу, героя многих произведений Чандлера. Вернон Клейн, Пиория Смит и Клайда Амни, разумеется. Это было имя адвоката в плейбеке Чандлера.
И таким образом вы отдали ему дань своего восхищения?
Совершенно верно.
По-вашему, это дань восхищения, но мне кажется, что это затейливая форма простого заимствования.
В этот момент я почувствовал себя как-то странно, потому что узнал, что мое имя было придумано человеком, о котором я никогда не слышал, причем в мире, о существовании которого я даже не подозревал. Ландри покраснел, но глаз не опустил.
«Ну, хорошо. Может быть, я и вправду виновен в небольшом плагиате. Несомненно, я использовал стиль Чандлера как свой собственный, но в этом я далеко не первый.
Росс Макдональд поступил точно так же в 50-е и 60-е годы. Роберт Паркер — в 70-е и 80-е. А критики увенчали их за это лавровыми венками. К тому же сам Чандлер позаимствовал многое у Хэммета и Хемингуэя, не говоря о массе дешевых писателей, таких как... Я поднял руку.
Давайте пропустим обзор литературы и перейдем к заключительным строкам. Это представляется безумным, но...
Мой взгляд упал на фотографию Рузвельта, оттуда переместился на сверхъестественно чистый бювар и затем остановился на худом лице человека, сидящего напротив меня.
Но предположим, что я верю в это. Тогда что вы здесь делаете? Откуда вы появились?
Правда, ответ на эти вопросы я уже знал. Я работаю частным детективом, потому что зарабатываю этим на жизнь. Но ответ пришел не из головы, а из сердца.
Я прибыл за вами.
За мной.
Извините меня, но я действительно прибыл за вами. Боюсь, что вам придется начать думать о своей жизни по-другому, Клайд. Как, ну, о паре ботинок. Вы снимаете их, а я надеваю. И как только я зашнурую ботинки, тут же уйду прочь.
Разумеется. Ну, конечно, он так и собирается поступить. И внезапно я понял, что должен сделать. Единственное, что я могу сделать — избавиться от него. Для начала я широко улыбнулся. Это была улыбка из разряда «Расскажите мне побольше». В то же время я подобрал под себя ноги, готовясь мгновенно оттолкнуться ими и броситься через стол на Ландри. Мне стало ясно, что только один из нас сможет выйти из этой комнаты. Я намерен был оказаться этим одним.
«Вот как», — заметил я. «Как интересно. А что случится со мной, Сэмми? Что случится с частным детективом, внезапно лишившимся шнурков? Какая судьба постигнет Клайда
Амни?» Это должно было оказаться последним словом, которое услышит в своей жизни этот вор, любитель вмешиваться в чужие дела. Как только это слово сорвется с моих губ, я собирался броситься на него. Однако, похоже, телепатия действует в обе стороны. Я заметил, как в его глазах появилась тревога, глаза закрылись и губы сжались, свидетельствуя о полной концентрации. По-видимому, он решил не прибегать к помощи машинки Бака Роджера. Понял, что на нее у него просто не осталось времени. Его откровения подействовали на меня подобно какому-то средству, лишившему меня сил, сказал Ландри тихим, но убедительным голосом человека, который не просто говорит, а декламирует. Сила исчезла из моих мускулов, ноги стали вялыми, словно ватными, и мне не оставалось ничего другого, как упасть в кресло и взглянуть на него.
«Прости, все прошло не слишком хорошо», — произнес он извиняющимся тоном. «Однако мне никогда не удавалось импровизировать должным образом».
«Сукин ты сын!» — прохрипел я.
«Ублюдок!»
«Это верно», — согласился он.
«Пожалуй, ты прав». «Зачем ты занимаешься этим? Почему тебе понадобилась моя жизнь?»
В его глазах промелькнула ярость.
«Твоя жизнь? Вот как? Даже если ты не хочешь признаться в этом, Клайд, ты не можешь не понимать, что я прав. Это совсем не твоя жизнь. Я придумал тебя в январе 1977-го, однажды, дождливым днем, и все это продолжалось до настоящего времени. Я дал тебе жизнь, и потому имею полное право забрать ее обратно».
«Очень благородно», — ухмыльнулся я.
«Но если бы Всевышний сейчас спустился сюда к нам и принялся выдергивать струны из твоей жизни, подобно неудавшимся стежкам из вышивки, тебе было бы легче оценить мою точку зрения».
«Пожалуй», — — согласился Ландри. «Допускаю, что в твоих словах есть смысл. Но зачем спорить из-за этого? Спорить с самим собой — все равно, что играть в шахматы без противника. Грамотная игра неминуемо завершится в ничью. Давай просто скажем, что я делаю это, потому что могу». Внезапно я почувствовал себя спокойнее. Подобное случалось со мной раньше. Попав в уязвимое положение, мне нужно было заставить их говорить и не давать остановиться. Такая тактика оказалась успешной с Мэйвис Уэйлд, и она снова сработает сейчас. Они говорят примерно так. «Ну что ж, думаю, теперь тебе уже не поможет, если ты узнаешь, или какой вред может это принести». Версия была предельно элегантной. «Я хочу, чтобы ты знал, Амни». Словом, ты должен взять с собой в ад правду. Там ты обсудишь ее с дьяволом за чаем с пирожными. Вообще-то не имело значения, о чем они говорили, но если занять их разговорами, у них не останется времени на стрельбу. Самое главное — заставить их говорить. Пусть они говорят, и тогда тебе остается надеяться, что непременно откуда-то появится спасительная кавалерия с развернутыми знаменами. «Вопрос заключается в следующем. Зачем ты хочешь этого?» — спросил я. «Это ведь не является обычным, правда? Я хочу сказать, что обычно писатели удовлетворяются тем, что получают наличными заработанное, пока у них есть такая возможность, и уходят своей дорогой». «Я вижу, ты пытаешься заставить меня говорить, Клайд, верно?» Его слова ударили меня силой парового молота, но мне ничего не оставалось, как играть до последнего козыря. Я усмехнулся и пожал плечами. «Может быть. А может быть, и не пытаюсь. Как бы то ни было, мне действительно интересно». В этом я был совершенно искренним. Он неуверенно посмотрел на меня, наклонился и коснулся клавиши внутри странного пластмассового ящика. Я почувствовал спазмы в ногах, животе и груди, когда он провел пальцами по клавишам. Затем снова выпрямился. «Пожалуй, теперь я могу рассказать тебе об этом», — сказал он наконец. «Во всяком случае, не причинив никакого вреда, верно?»
«Нисколько».
«Ты умный парень, Клайд», — заметил он. «И совершенно прав. Писатели очень редко погружаются в миры, созданные ими. И когда они поступают так, то, по моему мнению, все происходит в их воображении, тогда как тела прозябают в какой-нибудь психиатрической лечебнице». Большинство из нас вполне удовлетворены тем, что являются туристами в воображаемых ими мирах. По крайней мере, я относился именно к этой категории. Я не могу писать быстро. Построение сюжета всегда было для меня мучительно. По-моему, я говорил тебе об этом. Но за 10 лет мне удалось создать 5 романов о Клайде Амни, причем каждый из последующих был лучше предыдущего. В 1983 году я ушел с работы из большой страховой компании, где служил менеджером, и стал профессиональным писателем. У меня была жена, которую я любил, сынишка, по утрам встречавший солнце в своей кроватке и забиравший его с собой ложась спать. По крайней мере, мне так казалось. Я и не мечтал о лучшей жизни. Он шевельнулся в глубоком кресле, передвинул руку, и я увидел, что дырка, выжженная сигаретой Ардис Могил на ручке кресла, теперь исчезла. Он засмеялся ледяным горьким смехом. «И я оказался прав», — сказал он. «Жизнь не могла быть лучше, зато могла стать намного хуже». Так и произошло. Через 3 месяца после того, как я принялся за «Как похоже на падшего ангела», Дэнни, наш малыш, упал с качели в парке и сильно ударился головкой. Кокнулся об асфальт, как говорят у вас. Быстрая улыбка, такая же леденящая и горькая, как и смех, пробежала по его лицу. У него было обильное кровотечение. Ты видел достаточно черепных ран в жизни, чтобы понять это. Линда страшно испугалась, но мальчик попал в руки хороших врачей. И оказалось, что он отделался всего лишь сотрясением мозга. Его уложили в больницу и перелили пинту крови, чтобы компенсировать потерю. Возможно, этого не требовалось, такая мысль постоянно преследует меня, но они все-таки сделали это переливание. Видишь ли, пострадал он не из-за удара головой. Виной всему оказалась эта пинта крови. Она была заражена СПИДом.
«Заражена чем?»
«Это такая болезнь, и вы можете только благодарить Бога, что ничего о ней не знаете», — ответил Ландри. «В ваше время ее не существовало, Клайд. Она появилась лишь в середине 70-х годов,
подобное одеколону Арамис.
И каковы ее последствия?
Она уничтожает иммунную систему, подтачивает ее до тех пор, пока биологическая защита не рухнет совсем. И вот тогда сквозь нее прорываются все микробы, от рака до ветряной оспы, прорываются и правят настоящий бал.
Великий Боже!
По его лицу снова пробежала улыбка, похожая на судорогу.
Если бы это было так.
СПИД в основном передается половым путем, но иногда он появляется то тут, то там в донорской крови. Пожалуй, можно сказать, что мой мальчик выиграл первый приз в Ля Лотерея для самых несчастных.
«Мне очень жаль», —
сказал я, и хотя был напуган до смерти этим худым мужчиной с усталым лицом, я не кривил душой. Смерть маленького ребенка — такой ужасная болезнь. Что может быть хуже? Может быть, что-то и есть, всегда есть что-то худшее. Но тебе остается только сидеть и думать об этом, правда?
«Спасибо», — кивнул он.
«Спасибо, Клайд. По крайней мере, для него все кончилось очень быстро. Он упал с качели и в мае первые багровые пятна на теле, геморрагическая саркома Калоши, появилась перед его днем рождения в сентябре. Он умер 18 марта 1991 года. И хотя он, возможно, и не страдал так, как страдают многие другие, но все таки мучился. Боже, как он мучился! Я не имел ни малейшего представления о геморрагической саркоме Калоши, но решил не расспрашивать. Я узнал больше, чем мне хотелось. «Теперь ты, наверное, понимаешь, почему мне пришлось притормозить работу над книгой о тебе», — произнес он. «Понимаешь, Клайд?» Я кивнул. «И тем не менее я старался изо всех сил, главным образом потому, что считал, будто выдуманный мир излечит меня. Может быть, мне нужно просто верить в это. Я пытался одновременно сохранить и оставшуюся семью, но из этого ничего не получилось. Можно подумать, что роман, как похоже на падшего ангела, стал чем-то роковым, приносящим одно несчастье за другим. После смерти Дэнни моя жена впала в глубокую депрессию. Я был так обеспокоен ее болезнью, что даже не заметил пятен, что появились у меня на ногах, животе и груди. Все мое тело постоянно чесалось. Я знал, что это не СПИД, и сначала ничуть и не беспокоился о том, что происходит со мной. Но с течением времени мне становилось все хуже. Скажи, Клайд, у тебя когда-нибудь был опоясывающий лишай?» Он засмеялся и хлопнул себя ладонью по лбу, словно демонстрируя, какой он дурак, прежде чем я успел отрицательно покачать головой. «Ну, конечно, не был. Самое серьезное, от чего ты страдал, — это похмелье. Опоясывающий лишай, мой дорогой частный детектив, — это забавное название ужасной хронической болезни. В моей версии Лос-Анджелеса существуют очень хорошие лекарства, помогающие облегчить страдания. Но мне они мало помогали. В конце 1991 года я страдал так, что трудно себе представить. Отчасти это объяснялось, разумеется, глубокой депрессией из-за того, что случилось с Дэнни. Но главным образом я мучился из-за сильных неврологических болей и жжения кожи. Можно было бы написать интересную книгу о страданиях писателя. Как ты думаешь? Что-нибудь вроде «Страдания и чесотка» или «Томас Харди в период возмужания». Он разразился хриплым безумным смехом.
«Тебе виднее, Сэмми».
Для меня это было время, словно проведенное в аду. Конечно, сейчас над этим легко смеяться, но ко дню благодарения того года это не выглядело шуткой. Я спал ночью не больше 3 часов, а иногда мне казалось, что с меня сползает и убегает кожа. И, может быть, поэтому я не обратил внимания на то, что происходит с Линдой. Я не знал, не мог знать, но все-таки
она покончила с собой.
Он кивнул. В марте 1992-го, в годовщину смерти Дэнни. С тех пор прошло больше 2 лет. Слеза скатилась по его морщинистой, преждевременно постаревшей щеке, и мне показалось, что стареет он удивительно быстро. Мне было страшно думать о том, что у меня такой ничтожный, занюханный создатель. Зато это многое объясняло. Мои недостатки, главным образом.
«Достаточно», — произнес он, невнятно из-за охватившей его ярости и пролившихся слез. «Перейдем к делу, как ты этого желаешь.
В мое время мы говорили это иначе, но смысл тот же. Я закончил книгу. В тот день, когда я нашёл Линду мёртвой в постели, точно так же полиция найдёт в постели сегодня вечером Глорию Демик, я завершил 190 страниц рукописи. Я добрался до того момента, где ты вытаскиваешь брата Мэйвис из озера Тахо. Через 3 дня я вернулся домой с похорон, включил компьютер и принялся за страницу 191. Это не шокирует тебя? — Нет, — ответил я. Мне хотелось спросить его о том, что такое компьютер, но я решил промолчать. Устройство у него на коленях он и есть, конечно. Как же иначе? — Если моё поведение не шокировало тебя, значит, ты относишься к явному меньшинству, — сказал Ландри. — А вот моих друзей, тех немногих, которые ещё остались, это сильно шокировало. Родственники Линды заключили, что у меня нервная система африканского кабана, поскольку я не проявил должных эмоций. У меня не осталось сил, чтобы объяснять им, что я пытаюсь спасти себя. Хрен с ними, — сказал бы Пиори. Я взялся за свою книгу, как утопающий хватается за спасательный круг. Я схватился за тебя, Клайд. Моя болезнь, этот мучительный лишай, ещё не прошла, и потому работа продвигалась недостаточно быстро. В некотором отношении она удерживала меня в том мире, иначе я появился бы здесь куда раньше. Но она не остановила меня. Мне стало немного лучше, по крайней мере физически, к тому времени, когда я закончил книгу. Но когда работа подошла к концу, я сам погрузился в депрессию. Я прочитал отредактированный экземпляр книги в каком-то тумане, испытывая такое чувство сожаления, потери. Тут он взглянул мне прямо в лицо и спросил: «Ты понимаешь хоть немного, о чём я говорю?» «Понимаю», — кивнул я. И действительно, понимал его каким-то безумным образом. «В доме осталось немало таблеток», — продолжал он. «Линда и я во многом походили на демиков, Клайд. Мы действительно верили в то, что можно улучшить жизнь с помощью химических препаратов. И пару раз я едва удерживался от того, чтобы не проглотить 2 пригоршни пилюль. Я не думал о самоубийстве. Просто мне хотелось присоединиться к Линде и Денни. Присоединиться к ним, пока ещё оставалось время». Я кивнул. То же самое подумал я, когда 3 дня спустя, после того, как мы с Арди с могил расстались в кафе «Блонди», я нашёл её в той душной комнатке на чердаке с маленькой синей дыркой посреди лба. Правда, на самом деле её убил Сэм Ландри, который сделал это, послав её мозг нечто вроде гибкой пули. Ну, конечно, это был он. В моём мире Сэм Ландри, этот устало выглядевший человек в штанах бродяги, нёс ответственность за всё. Эта мысль должна была показаться безумной, и она такой и казалась, но постепенно становилась всё разумнее. Я обнаружил, что у меня достанет сил, чтобы повернуть своё вращающееся кресло и посмотреть в окно. То, что я там увидел, нисколько не удивило меня. Бульвар Сансет и всё на нём замерло, словно окаменело. Автомобили, автобусы, пешеходы. Всё остановилось. Будто снаружи, за окном, они были частью моментального снимка Кодака. Да и почему нет? Его создатель ничуть не интересовался тем, чтобы оживить этот мир, по крайней мере, в данный момент. Он был слишком втянут в водоворот собственной боли и горя. Чёрт возьми, я мог считать себя счастливчиком, если сам всё ещё дышал. «Итак, что произошло?» — спросил я. «Как ты попал сюда, Сэмми? Можно я буду так называть тебя? Ты не рассердишься?» «Нет, не рассержусь. Я не могу дать тебе разумный ответ на твой вопрос, потому что я и сам точно его не знаю. Я знаю одно. Всякий раз, когда я думал о таблетках, я думал о тебе. И мои мысли были примерно такими. Клайд Амни никогда не поступит таким образом и будет насмехаться над теми, кто поддастся подобной слабости. Он сочтёт это выходом для трусов». Я счёл такую точку зрения справедливой и кивнул. Для человека, поражённого какой-то страшной болезнью, такого как Вернон, умирающий от рака, или страдающего от неизвестно откуда взявшегося кошмарного заболевания, что убило сына моего создателя, я мог бы сделать исключение. Но принимать таблетки только потому, что тебя поразила душевная депрессия? Но нет, это для гомиков. «И затем я подумал», — продолжал Ландри, — «но ведь это тот самый Клайд Амни, которого создало моё воображение. Его не существует на свете. Впрочем, эта мысль долго не продержалась. Это болваны в нашем мире, политики и адвокаты главным образом, насмехаются над игрой воображения и полагают, что вещь не может быть реальной, если вы не можете выкурить ее, погладить, пощупать или лечь с ней в постель. Они придерживаются такой точки зрения, потому что у них самих воображение начисто отсутствует, и они не имеют представления о его силе. А вот я знал, что дело обстоит по-другому. Еще бы! Мне да не знать этого! Ведь за счет своего воображения я последние 10 лет покупал пищу и оплачивал закладные за свой дом. И в то же самое время я знал, что не смогу жить в том мире, который я привык называть реальным миром. Под этими словами, думаю, все мы имеем в виду единственный мир. Тогда я начал понимать, что существует единственное место, где меня могут гостеприимно принять, где я мог бы чувствовать себя как дома и стать единственным человеком, живущим в этом мире, попав туда. Место было очевидным — Лос-Анджелес, 30-е годы. А человеком этим являешься ты. Я услышал жужжащий звук, доносящийся из устройства, но на этот раз не повернулся. Отчасти потому, что просто боялся, а отчасти потому, что больше не знал, смогу ли. Глава 6. Последнее расследование Амни. Семью этажами ниже, на улице, мужчина застыл в неподвижности и, обернувшись, глядел на женщину, которая поднималась по ступенькам в автобус номер 850, направляющийся к центру города. При этом на мгновение обнажилась ее прелестная ножка, почему мужчина и смотрел на нее. Немного дальше по улице мальчик поднял над головой потрёпанную бейсбольную перчатку, стараясь поймать мяч, застывший перед ним. И тут же, в футах в 6 над мостовой, словно призрак, призванный к жизни каким-то второразрядным факиром на карнавале, плавала в воздухе газета с опрокинутого стола Пиории Смита. Это может показаться невероятным, но с высоты 7-го этажа я видел на ней 2 фотографии. Гитлера над сгибом и недавно скончавшегося кубинского дирижера под ним. Голос Ландри доносился, казалось, откуда-то издалека. «Сначала я полагал, это означает, что мне придется провести остаток жизни в каком-нибудь дурдоме, думая, что я — это ты. Это мало меня беспокоило, потому что будет заперто только мое физическое начало, лишь моя плоть, понимаешь? Затем постепенно я начал понимать, что могу добиться гораздо большего, что, может быть, существует возможность для меня действительно, ну, полностью проскользнуть в тот мир. Знаешь, что стало ключом?» «Да», — ответил я, не оборачиваясь. Снова послышалось жужжание, что-то в его машинке начало вращаться, и внезапно газета, на какое-то время застывшая в воздухе, поплыла над неподвижным бульваром Сансет. Через момент-другой старый автомобиль Десота рывками проехал через перекресток Сансет и Фернандо. Он наехал на мальчика с бейсбольной рукавицей, и оба, Десота и мальчик, исчезли. А вот мяч не исчез. Он упал на мостовую, прокатился полпути к сточной канаве и снова замер. «Неужели знаешь?» — в его голосе звучало удивление. «Да, таким ключом стал Пиория». «Совершенно верно». Он засмеялся, откашлялся, и то, и другое указывало на то, как он нервничает. «Я все время забываю, что ты — это я». Я не мог позволить себе подобной роскоши. Я обдумывал сюжет новой книги, но безрезультатно. Я начинал первую главу 6 раз, всякий раз по-другому, вплоть до воскресенья, пока мне не пришла в голову по-настоящему интересная мысль. «Пиория Смит не любит тебя». Это заставило меня повернуться. «Чепуха! Я так и знал, что ты не поверишь мне, но это правда, и я подозревал это все время. Я не собираюсь снова читать лекцию по литературе, Клайд, но хочу сказать тебе кое-что о своей профессии. Писать от первого лица — трудное и мудрёное занятие. При этом создается впечатление, будто все, что известно автору, исходит от главного героя его произведения, подобно письмам или военным сообщениям из какой-то отдаленной зоны боевых действий. Лишь в очень редких случаях у писателя есть свой секрет, но здесь мне удалось найти закавыку. Она заключалась в том, что твой маленький район бульвара Сансет — настоящий райский сад.
«Я никогда не слышал, чтобы это место называли раем», — заметил я.
«И в этом саду скрывается змей, которого я увидел, а ты нет. Змей по имени Пиория Смит. Окаменевший мир, который Ландри назвал моим райским садом снаружи, продолжал становиться все более темным, хотя небо оставалось таким же безоблачным. Красная дверь, ночной клуб, якобы принадлежащий Лаки Лучано, исчез. На мгновение на его месте возникла дыра, затем ее заполнило новое здание. Ресторан «Французский завтрак» с витриной, усаженной папоротниками. Я посмотрел на улицу и увидел, что там происходят и другие перемены. Новые здания заменяли старые с молчаливой, пугающей быстротой. Все это означало, что мое время подходит к концу, и я понимал это. К сожалению, мне было известно и кое-что еще. По всей вероятности, в этом новом времени нет места для меня. Когда создатель входит в твой офис и говорит, что предпочитает твою жизнь своей собственной, что можно возразить? Я выбросил все предыдущие черновики романа, который начал через 2 месяца после смерти жены, — произнес Ландри. Это оказалось несложно. Черновики-то все были дерьмовые. И затем я взялся за новый вариант. Я назвал его... Может быть, догадаешься, Клайд?
«Конечно», — ответил я и повернулся к нему.
Это потребовало немалого напряжения, но, полагаю, то, что этот придурок назвал бы моим побудительным мотивом, казалось весьма убедительным. Район бульвара Сансет вообще-то далеко не Елисейские поля или Гайд-парк, но это мой мир. Я не хотел наблюдать, как он разрушает его и перестраивает так, как ему этого хочется.
«Думаю, ты назвал его «Последнее расследование Амни».»
На его лице появилось удивленное выражение. «Да, ты прав». Я небрежно махнул рукой. Мне пришлось напрячься, но я справился.
«Понимаешь, Сэмми, я ведь недаром завоевал звание лучшего частного детектива в 1934 и 1935 годах». «Мне всегда нравилась эта фраза», — улыбнулся он. «Внезапно я возненавидел его. Возненавидел до глубины души. Если бы мне удалось собраться с силами для того, чтобы броситься через стол и задушить его, я непременно сделал бы это». Он угадал мои мысли. Улыбка исчезла с его лица.
«Не пытайся, Клайд. У тебя нет никаких шансов».
«Почему бы тебе не убраться отсюда?» — прохрипел я. «Убирайся и дай мне возможность продолжать работу».
«Я не могу сделать этого, даже если бы мне хотелось. А мне не хочется». Он посмотрел на меня с какой-то странной смесью гнева и мольбы. «Постарайся взглянуть на это с моей точки зрения, Клайд».
«Разве у меня есть выбор? Был когда-нибудь?»
Он пропустил мои слова мимо ушей. «Передо мной мир, в котором я никогда не буду стареть. Все часы остановились за 1.5 года до начала Второй мировой войны, где газеты всегда стоят 3 цента. Мир, в котором я могу есть сколько угодно мяса и яиц и при этом не беспокоиться ни о каком холестерине».
«Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь».
Он наклонился вперед, стараясь выглядеть убедительней.
«Нет, конечно, ты не понимаешь. И в этом-то все дело, Клайд. Это мир, в котором я действительно могу заняться той работой, о которой мечтал с детских лет. Я стану частным детективом. Я смогу носиться по городу в спортивном автомобиле в 2 часа ночи, вести перестрелки с бандитами, зная, что они могут погибнуть, а вот я нет, и просыпаться 8 часов спустя рядом с прелестной певичкой, слушая щебет птиц на деревьях и глядя на лучи солнца, падающие в окно моей спальни. Это яркое, великолепное калифорнийское солнце».
«Окно моей спальни выходит на запад», — сказал я.
«Это было раньше», — спокойно произнес он, и я почувствовал, как мои руки сжались бессильно в кулаки на подлокотниках кресла. «Теперь ты видишь, как все великолепно, как идеально.
В этом мире люди не сходят с ума от того, что у них чешется тело из-за идиотской изводящей болезни под названием опоясывающий лишай. В этом мире люди не сидеют, не говоря уже о том, что не лысеют. Он пристально посмотрел на меня, и в этом взгляде я прочитал, что у меня нет никакой надежды. Абсолютно никакой. В этом мире любимые дети никогда не умирают от СПИДа. Да, а любимые жены не кончают с собой, приняв огромную дозу снотворного. К тому же здесь ты всегда был посторонним. Именно ты, а не я, как бы тебе это ни казалось. Это мой мир, рожденный в моем воображении и сохраняемый моими усилиями и честолюбием. На некоторое время я дал его тебе взаймы, вот и все. А теперь забираю обратно.
«Объясни мне толком, пожалуйста, как тебе удалось проникнуть в этот мир? Мне действительно хотелось бы услышать это».
«Очень просто. Я уничтожил его, начав с демиков, которые никогда не были чем-то большим, чем бледная имитация Ника и Норы Чарльз, и перестроил его сообразно своему мысленному образу. Я убрал всех второстепенных действующих лиц, хотя некоторые мне очень нравились, и теперь удаляю все старые объекты. Таким образом, иными словами, я выдергиваю из-под тебя ковер, нитка за ниткой. Нельзя сказать, что я горжусь этим. Зато я горжусь тем, что не ослаблял своих волевых усилий, которые требуются от меня, чтобы осуществить задуманное.
Что случилось с тобой в твоем собственном мире?
Я продолжал говорить с ним, но теперь делал это по привычке, подобно старой лошади, развозящей молоко, которая находит путь в конюшню на заметенной снегом дороге. Он пожал плечами.
«Умер, наверное. А может быть, я действительно оставил там свою физическую плоть, внешнюю оболочку, которая находится в состоянии кататонии в какой-нибудь психиатрической лечебнице. Впрочем, я не слишком верю ни в то, ни в другое. Это слишком реально. Нет, Клайд». По-моему, я сумел полностью проскользнуть в этот мир. В том мире они сейчас, пожалуй, разыскивают исчезнувшего писателя, даже не подозревая, что он исчез в системе памяти собственного компьютера. Говоря по правде, это мало меня интересует.
А я? Что будет со мной?
Клайд, — сказал он, — это тоже ничуть меня не интересует. Он снова склонился над своей машинкой. «Прекрати!» — резко воскликнул я.
Он поднял голову.
«Я...»
Мой голос дрожал. Я попытался справиться с дрожью, но понял, что это выше моих сил.
«Мистер, я боюсь. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я знаю все, что снаружи больше не мой мир, черт побери. Да и здесь уже не мой. Но это единственный мир, который стал мне почти знакомым. Отдайте мне то, что осталось от него. Ну, пожалуйста!»
«Слишком поздно, Клайд». И снова я услышал это... Безжалостное снисхождение в его голосе. «Закрой глаза. Я постараюсь управиться как можно быстрее». Я попытался броситься на него, собрав все оставшиеся силы. И понял, что не могу даже шевельнуться. Что касается того, чтобы закрыть глаза, то я обнаружил, что этого даже не требуется. День померк, свет исчез, и офис сделался темным, как угольный мешок в полночь. Я скорее почувствовал, чем увидел, как он наклонился через стол ко мне, попытался отодвинуться назад и понял, что не могу сделать даже этого. Что-то сухое и шуршащее коснулось моей руки, и я вскрикнул.
«Успокойся, Клайд», — услышал я его голос, доносящийся из темноты. Голос исходил не из того места, где он сидел передо мной, а как бы отовсюду.
«Разумеется», — подумал я, — «в конце концов, я — частица его воображения».
«Это всего лишь чек».
«Чек?»
«Да, на $5000. Ты продал мне свое агентство. Маляры соскребут твое имя с двери, и прежде чем закончить работу сегодня вечером, напишут мое». Его голос звучал мечтательно. «Сэмюэль Д. Ландри. Частный детектив. Здорово звучит, а?» Я попытался умолять его, и понял, что не могу. Даже голос изменил мне. «Приготовься», — сказал он. «Я не знаю точно, как это произойдет, Клайд, но это вот-вот наступит. Не думаю, чтобы ты почувствовал боль». «Но мне вообще-то наплевать, если и почувствуешь». Эту фразу он не произнес.
Из темноты донёсся слабый жужжащий звук. Я ощутил, как кресло тает подо мной, и внезапно понял, что падаю. Голос Ландри сопровождал меня в падении, декламируя на фоне щелчков и потрескиваний сказочной стенографической машинки, явившейся из будущего. Двух последних продолжений романа под названием «Последнее расследование Амни». И тогда я уехал из города, а вот куда я приехал? Знаете, мистер, мне кажется, это мое дело. Как вы считаете? Подо мной сиял яркий зеленый свет. Я падал к нему. Скоро он поглотит меня, и я испытывал только одно чувство — облегчение. «Конец!» — прогремел голос Ландри, и затем я упал в зеленый свет. Он сиял через меня, во мне, и Клайда Амни не стало. «Прощай, частный детектив». Глава 7. Противоположная сторона света. Все это произошло 6 месяцев назад. Я пришел в себя на полу мрачной комнаты. В ушах гудело. Я поднялся на колени, потряс головой, чтобы вернуть мыслям ясность, и посмотрел вверх, в яркое зеленое сияние, через которое упал подобно Алисе в зазеркалье. Я увидел машину Бака Роджера, которая была намного больше той, которую Ландри принес в мой офис. На ней светились зеленые буквы, и я встал во весь рост, чтобы, рассеянно водя ногтями по рукам, прочитать текст. И тогда я уехал из города, а вот куда я приехал... Знаете, мистер, мне кажется, это мое дело. Как вы считаете? И под этим заглавными буквами в центре еще одно слово. Конец. Я прочитал текст снова, на этот раз проводя пальцами по животу. Я поступал так, потому что с моей кожей что-то случилось, пусть не слишком болезненное, но изрядно меня беспокоящее. Как только вопрос возник, я понял, что непонятная чесотка свирепствует повсюду — на задней части шеи, на бедрах, в промежности. «Лишай!» — внезапно подумал я. Мне передался опоясывающий лишай Ландри. У меня явно чесотка, и я не узнал симптомы в первое мгновение лишь потому что у меня никогда ничего не чесалось, — произнес я, и тут же все встало на свои места. Все встало на свои места так неожиданно и резко, что я закачался, стоя на ногах. Я медленно прошел через комнату к зеркалу, стараясь не чесать свою странно подвижную кожу, зная, что увижу свое постаревшее лицо, покрытое морщинами, которые изрыли его подобно оврагам, и украшенное копной тусклых седых волос. Теперь я знал, что происходит, когда писатели каким-то образом забирают жизни действующих лиц, созданных ими. В общем-то, это нельзя назвать воровством. Скорее, подменой. Я стоял, уставившись на лицо Ландри. Мое лицо, только постаревшее на 15 тяжелых лет. И почувствовал, как у меня горит и чешется кожа. Разве он не говорил, что последнее время лишай у него стал проходить? Если это опоясывающий лишай, и он на пути к исцелению, как же он вынес его в самом разгаре болезни, не сойдя с ума? Я находился, разумеется, в доме Ландри. Теперь это был мой дом. И стоял в ванной комнате рядом с кабинетом. Я нашел лекарство, которым он пользовался для облегчения страданий. Свою первую дозу я принял меньше, чем через час после того, как пришел в себя, лежа на полу под его письменным столом, на котором жужжала машина. Мне казалось, будто я проглотил его жизнь вместо лекарства. Будто я проглотил всю его жизнь. В настоящее время лишай остался в прошлом и сделался всего лишь воспоминанием. Может быть, завершился цикл болезни, но мне приятнее думать, что свою лепту внес непобедимый дух Клайда Амни, того самого Клайда, который не болел ни дня в своей жизни. И хотя у меня постоянно заложен нос в этом потрёпанном теле Сэмюэля Ландри, я не собираюсь сдаваться. К тому же, разве вредно прибегнуть к помощи положительного мышления, оптимизма, заложенных во мне от природы? Мне кажется, правильным ответом на этот вопрос будет «никогда». Правда, некоторые дни были особенно тяжелыми, причем первый наступил меньше, чем через 24 часа после того, как я появился в этом невероятном 1994 году. Я заглянул в холодильник Ландри в поисках съестного. И тут внезапная боль пронзила мой желудок. Мне показалось, что я умираю. Боль стала еще острее, и я понял, что на самом деле умираю. Я упал на пол кухни, стараясь не кричать. Через несколько мгновений что-то случилось, и боль ослабла. Почти всю свою жизнь я пользуюсь выражением «а мне на это наплевать». Начиная с этого утра, все изменилось. Я помылся, затем поднялся по лестнице в спальню, зная, что найду там мокрые простыни на постели Ландри. За свою первую неделю в его мире я научился пользоваться туалетом. В моем мире, разумеется, никто не располагал таким туалетом, как и не бывал у зубного врача. Мое первое посещение дантиста, телефон которого я нашел в домашнем телефонном справочнике Ландри, оказалось таким, что я не хочу даже думать о нем, не то что обсуждать с кем-то. Однако среди всех этих шипов время от времени я обнаруживал розу. Начать с того, что мне не понадобилось искать работу в этом запутанном, стремительно живущем мире Ландри. Судя по всему, его книги покупали очень хорошо, и я безо всяких проблем получал наличные по чекам, поступавшим по почте. Наши подписи, конечно, не отличались одна от другой. Что касается моральных соображений, связанных с получением денег по этим чекам, не заставляйте меня смеяться. Эти чеки выписаны за книги обо мне. Ландри всего лишь написал их, а я в них жил. Черт побери, да я заслуживаю 50 косых в год только за то, что рискнул оказаться в пределах досягаемости острых ногтей Мэйвис Уэлд, грозящих расцарапать мне лицо. Я боялся, что у меня возникнут проблемы с так называемыми друзьями Ландри. Но потом искушенный частный детектив, оставшийся внутри меня, понял, зачем парню, у которого есть настоящие друзья, исчезать в мире, созданном на сцене его воображения. Незачем. По-настоящему близки к Ландри были жена и сын, а они умерли. Есть знакомые и соседи, но они, судя по всему, приняли меня за него. Женщина, живущая на противоположной стороне улицы, время от времени озадаченно поглядывает на меня, и её маленькая дочка плакала, когда я подходил близко, хотя я, как выяснилось, нередко оставался с ней по вечерам, по крайней мере, по утверждению женщины, а зачем ей врать? Впрочем, все это не так уж важно. Я даже разговаривал с агентом Ландри, парнем из Нью-Йорка по имени Верел. Он интересовался, когда я примусь за новую книгу. «Скоро», — ответил я. «Скоро». «Вообще-то, я главным образом остаюсь дома. У меня нет никакого желания познакомиться с миром, в который поместил меня Ландри, когда вытеснил из моего собственного. Я вижу достаточно во время моих еженедельных поездок в банк и магазин, где покупаю продукты. Я выключил этот ужасный телевизор меньше, чем через 2 часа после того, как научился им пользоваться. Меня ничуть не удивило, что Ландри захотел покинуть этот стонущий мир, перегруженный болезнями и бессмысленным насилием. Мир, в котором обнаженные женщины танцуют в витринах ночных клубов, и ночь, проведенная с ними, может убить тебя. Нет, я коротаю время главным образом дома. Я перечитал все его романы, и это напоминало мне перелистывание страниц хорошо знакомого семейного альбома. И, разумеется, я научился пользоваться его компьютером. Он ничем не напоминает телевизор, хотя экран на нем такой же. Но, работая на нем, вы можете получить на экране любые картинки, потому что все они исходят из твоего воображения. Мне понравилась эта машина. Кроме того, я готовился, писал на экране предложения и стирал их, подобно тому, как прикидываешь слова в кроссворде. А этим утром я написал несколько фраз, которые показались мне хорошими, или почти хорошими. Хотите услышать? Ну что ж, вот они. Когда я взглянул на дверь, я увидел там очень расстроенного, полного раскаяния Пиорию Смита. «Я обошелся с вами очень грубо, мистер Амни. Прошлый раз, когда мы встретились», — сказал он. — Я пришел извиниться. Я пробыл в этом мире больше 6 месяцев, но Пиория Смит ничуть не изменился, казался таким же, как и раньше. — Ты все еще носишь очки, — сказал я. — Да, попробовали сделать операцию, но она оказалась неудачной. Он вздохнул, затем усмехнулся и пожал плечами. — В этот момент он выглядел Пиорией, которого я знал всю жизнь. «Какого чёрта, мистер Амни? Быть слепым не так уж плохо». «Этот отрывок нельзя назвать идеальным, я это знаю, конечно. Ведь я работаю детективом, а не писателем. Но я уверен, что можешь добиться чего угодно, если стремишься к этому с упорством и настойчивостью. И когда доходишь до самой сути. Это напоминает заглядывание в замочные скважины. Размеры и форма дверной скважины, которую представляет собой компьютер, несколько иные, но ты по-прежнему заглядываешь в жизни других людей. И после этого докладываешь своему клиенту о том, что ты увидел. Я учусь всему этому по очень простой причине. Мне не хочется оставаться здесь. Вы можете называть это место Лос-Анджелесом 1994 года, если желаете. Я же называю его адом. Да-да, настоящим адом, с этими свежезамороженными ужасными ужинами, которые нужно готовить в ящике, называемом микроволновой печью, кедами, напоминающими с виду ботинки Франкенштейна, музыкой, исполняемой по радио, которая звучит как карканье ворон, поджариваемых заживо на сковородке, и тому подобными вещами. Я хочу, чтобы мне вернули мою прежнюю жизнь. Я хочу вещей, которые существовали в мое время, и мне кажется, что я знаю, как этого добиться. Ты гнусный вор и подонок, Сэмми. Можно мне по-прежнему так называть тебя? И мне тебя жаль. Но жалость имеет свои пределы, потому что ключевым словом в описании твоего характера является «вор». Мое первоначальное мнение по этому вопросу ничуть не изменилось, понимаешь? Я все еще отказываюсь верить, что способность создавать влечет за собой право красть. Что ты делаешь в эту минуту, вор? Ужинаешь в ресторане французский завтрак, который ты создал в тот раз? Спишь рядом с какой-нибудь потрясающей красоткой с идеальными грудями? Едешь в Малибу, небрежно сидя за рулем? Или просто сидишь в старом конторском кресле, наслаждаясь своей жизнью, в которой нет боли, запаха, дерьма? Чем ты занимаешься? Я учился писать, вот чем занимался я. И теперь, когда я обнаружил обратный путь в прежний мир, думаю, пора спешить. Я уже почти вижу тебя. Завтра утром Клайд и Пиория зайдут в Блонди, кафе, которое снова работает. На этот раз Пиория примет приглашение Клайда позавтракать вместе. Это будет шаг номер два. Да, я почти вижу тебя, Сэмми. И очень скоро увижу воочию. Но я не думаю, что ты увидишь меня. Не увидишь до тех пор, пока я не выйду из-за двери своего офиса и не схвачу руками тебя за горло. На этот раз никто не вернется домой. Стивен Кинг. Последнее расследование Амни. Рассказ читал Олег Булдаков.